Лекция шестая. Так, начнем нашу лекцию. Прежде всего, поговорим об одном вопросе. В кругах цигун есть такое выражение – утечка огня и впадение в бесноватость. Что такое утечка огня и внезапное впадение в бесноватость? Я вам расскажу. Такое выражение ты не найдешь в книгах по самосовершенствованию в Дао. Откуда же оно взялось? Из художественных произведений Древнего Китая. Поэтому люди принимают его за термин совершенствования. Я бы сказал, что вообще не существует утечки огня и впадения в бесноватость. Такое явление, которое люди называют утечкой огня и внезапным впадением в бесноватость, вызвано тем, что у практикующего во время практики сердце неправедное. Он в душе хранит разные стремления и этим привлекает нечистый дух. А нечистый дух не обращает внимания на синсин, духовность, и смеет называть себя богиней Сиванму или царем Юйхуаном, спустившимся с небес, или выдать себя за Будду, за бодхисаттву Гуанин. Они не придают значения синсин, все время делают зло. Как бы красиво они ни говорили, это именно они посеяли раздоры между различными течениями цигун. Некоторые мастера цигун ничего не передают на своих лекциях, кроме как отпускают ругательства. Разве не так? Я считаю, что это самые непостижимые, самые немыслимые люди. И это не утечка огня и впадение в бесноватость. А откровенно говоря, это и есть проявление неправедности души при практике, из-за чего немало людей привлекло к себе нечистых духов. А они сами думают, что все это очень хорошо. Они хотят и разбогатеть, и лечить больных. Одержимость нечистым духом – это самое распространенное явление. Есть еще одно проявление. Некоторые люди практикуют по лже-цигун. Услышав об утечке огня и впадении в бесноватость, стали повторять чужие слова, которые не принадлежат настоящим мастерам цигун, а принадлежат простым людям. Эти практикующие по лже-цигун утверждают, будто в определенных условиях какой-то гунфа, система совершенствования, может привести практикующих к утечке огня и впадению в бесноватость. Но им трудно сказать более ясно, что к чему. Всем известно, что при закалке ци нужно пробивать или прорывать проходы в теле человека. А как надо пробивать? Надо прорвать и точку Минмэнь, и точку Дзядзи, и точку Юайчжэнь, и точку Байхуэй. Все эти проходы нужно пробить. Если это не удастся, то ци останется там и вьется, скитаясь до тех пор, пока не случится такой прорыв. Если ци задерживается у точки Байхуэй и не может спуститься вниз, то человек может чувствовать это. Когда ци застревает в макушке головы и не может прорваться вниз, то человек чувствует тяжесть, разбухание, как будто ему надели толстую шапку из ци. Некоторые пугаются такого состояния, а те псевдомастера цигун утверждают, что это и есть утечка огня и впадение в бесноватость. Таким образом, люди считают, что когда ци накапливается в макушке, то у человека происходит утечка огня, и он впадает в бесноватость. Разве все это так происходит? Не обман ли все это? Вы подумайте, я уже говорил, что ци ничего не значит. Ци есть ци. Это всего лишь состояние, появляющееся при излечении болезни и укреплении организма. Некоторые говорят, что они могут испускать ци, чтобы излечить болезни других. Это просто ерунда. У вас в теле есть ци, у меня в теле также есть ци. Как ты можешь испускаемым ци вылечить мою болезнь? Может быть, ты когда-нибудь пострадаешь от моей ци? Разве не так? Как может быть, чтобы одна ци влияла на другую? На ци может влиять лишь то, что стоит выше ци. Некоторые преувеличивают мощь этой ци. Ты, мол, стоишь за стеной. Я здесь испускаю ци, и ты можешь принять ее там. Есть люди, которые очень чувствительны. Они заявляют, будто они всегда могут принять ци, когда другие ее испускают. В чем же дело? Ци идет не по этому пространству, она идет по другому пространству, где нет стены. Тогда почему иногда ты не чувствуешь ци, испускаемый некоторыми мастерами цигун на открытом месте? Это потому, что в другом пространстве существует какое-то препятствие. Только ты не видишь этого препятствия. Отсюда вытекает, что ци не имеет такой мощной силы. Когда в теле человека есть ци, это ничего не значит, но там существует и очаг болезни. Так или нет? Эта ци, раз она ничего не значит, ничего не обусловливает, как она может привести тебя к заболеванию? Не смешно ли все это звучит? Если ци не может пройти какой-то проход, ничего страшного. Что бы ты ни чувствовал, тяжесть головы или то, как будто тебе надели шапку из ци, все это нормальные явления при занятии цигун. Это говорит о том, что тебе пора повыситься. Стоит только кому-нибудь начать раздражать тебя, ты сразу вступаешь с ним в ссору. В этом случае ты не добьешься возрастания гун, и эта ци никак не может пробить проход и остается там. Если твой синсин действительно поднимется, то сегодня твои занятия не пройдут даром, и ци опустится разом. Так как твой синсин и твой гун взаимообуславливают друг друга. Разве не такой принцип? Поэтому это и не может привести тебя к заболеванию. Конечно, в такой ситуации можно обращаться к настоящему мастеру цигун, который опустится вниз. Но это ты воспользуешься чужой помощью, а сам не пройдешь этот барьер. В совершенствовании не годится все время обращаться к другим за помощью. Поэтому я вам скажу, что состояние, когда ци задерживается в макушке, не может привести тебя к заболеванию. Но если ты все время считаешь себя больным, то у тебя действительно может заболеть голова, и ты действительно можешь чувствовать себя все хуже и хуже. Почему может появиться такое состояние? Почему может случиться это, хотя оно представляет собой лишь частное явление? Именно потому, что ты сам хочешь заболеть, тогда ты и заболеешь. Некоторые говорят, что они не хотят заболеть, они просто испугались этого состояния. Вот именно, это боязнь и приведет тебя к заболеванию. Мысль о болезни становится все сильнее в твоей голове. Так ты и наживаешь себе болезни. Так как практикующий должен быть требовательным к себе, должен вести себя по высоким нормам, в том случае, когда ты все время считаешь себя больным, то ты подумай, в этом вопросе ты уже ведешь себя как обычный человек. В этом отношении разве ты не являешься обычным человеком? А раз ты обычный человек, то не значит ли это, что ты должен болеть? Ведь рождение, старость, болезни и смерть – все это суждено обычным людям. Только практикующие могут прорвать эти вещи. Как известно, из тех, кто действительно болен, 70% страдают от психического расстройства и лишь 30% – от болезни. Если ты скажешь кому-нибудь, что он болен раком, то он может умереть через несколько дней. Если ты скроешь от него это, то он, может быть, выживет. Разве здесь не играет роль психика? Приведем еще пример. Был такой опыт. Одного человека привязали к кровати. Ему связали и руки, и ноги, так, чтобы он не мог двигаться. Завязали ему и глаза. После всего этого ему сказали: «Будем пускать тебе кровь, пока ты не погибнешь от кровотечения». С этими словами провели шариковой ручкой по его руке. После этого чуточку открыли водопроводный кран, чтобы он слышал, как падают капли. Капли падали все быстрее и быстрее. Человек этот вскоре умер. Он подумал, что это капает его кровь, что скоро ему придет конец, и он действительно скоро умер. Но резанной раны у него вовсе не было, и, разумеется, текла не его кровь, а вода. Отсюда следует, что психика может привести к заболеванию. Тебе нельзя все время рассматривать себя как больного. Я неоднократно подчеркивал, что практикующие не должны стремиться к комфорту. Как может быть, чтобы человек смог развить свой гун, если он целыми днями будет сидеть на диване, пить чай и смотреть телевизор? От выработанного тобой гун комфорта не будет. Ведь этот гун не что иное, как сгусток веществ высокой энергии. В твоем теле появится и много живых существ, от чего ты почувствуешь зуд, боль, недомогание и прочие переживания. Такое состояние будет продолжаться до тех пор, пока вещества твоего тела полностью не заменятся веществами высокой энергии. Ведь все это хорошо, это гун. Как ты будешь практиковать, как ты добьешься повышения, если ты все время считаешь себя больным? Поэтому я считаю, что задержка ци никак не может привести человека к заболеванию. Если ты спросишь меня об утечке огня и впадении в бесноватость, я скажу, что такого явления совсем не существует. Если у кого-нибудь действительно случится утечка огня, то, по-моему, этот человек просто необыкновенный. Откроет рот и выбросит пламя, вытянет руку и может зажечь сигарету. Даже зажигалки не нужно. По-моему, это гуннен. То есть утечки огня и впадение в бесноватость не существует. Оно придумано искусственно. Еще существует такая форма, когда человек болен психическим заболеванием, и люди говорят, что у него утечка огня и что он впал в бесноватость. Все это серьезно мешает людям заниматься цигун. Практикующий заболел психическим заболеванием, и люди говорят, что у него случилась утечка огня, и он впал в бесноватость. Тут я остановлюсь на этом вопросе. Подумайте, сколько людей из тех, кто занимается цигун в парке, хотят по-настоящему посвятить себя самосовершенствованию. Сколько людей из них действительно ведут себя как практикующие? Никто не передает им суть какого-нибудь гунфа. Ты блуждаешь на этом уровне ци. Разве ты все еще не остаешься обычным человеком? Пока ты не начнешь совершенствоваться на высшие уровни, твой жизненный путь не может быть изменен. Ты все еще будешь идти по пути человека. На жизненном пути обычного человека имеются разные невзгоды и страдания. Рождение, старость, болезнь и смерть. Таков жизненный путь человека. Ты носишь в себе большое количество кармы. Тебе, конечно, следует погасить задолженность. Такова логика вещей. Поэтому я считаю, что и болезни твои, и страдания твои не существуют без всяких причин. Все имеет предопределенные связи. Обычно человек находится именно в таком состоянии. Тогда вы подумайте, кто из занимающихся цигун в парке получил истинную передачу метода практики высших уровней. Они делают это за счет вселившихся в них нечистых духов, включая и те, кто может лечить больных за счет какой-то информации от других. У них в теле тоже есть болезнь. Разве они все не блуждают на уровне ци? Значит, более 99% людей из тех, кто занимается цигун в парке, находятся на этом уровне. Раз это так, то их жизненный путь может быть только путем обычного человека. Никто не изменит этого пути. Возможно, что в какой-то день ты заболеешь, будешь парализован, тебя свалит тяжелая болезнь. Может быть, тебе выпадет какая-то беда. Возможно, ты наживешь психические болезни. Ведь обычный человек не может не болеть. И так ты наживешь психические болезни. Все знают, что ты занимаешься цигун, знают, что твои занятия проходят каждый день. И ты сам любишь поболтать с окружающими о цигун, о собственном опыте. Когда ты заболеешь, то люди скажут, что к этому привели занятия цигун. Если заболеешь психическим заболеванием, то будет беда. Люди станут говорить, что это ты из-за занятий цигун впал в утечку огня и бесноватость. Подумайте, как ты, будучи обычным человеком, можешь не заболеть? Ведь ты занимаешься цигун лишь для закалки своего здоровья. И в этом случае ты не добьешься своей цели, если не будешь придавать значение синсин. Тем более, если ты не совершенствуешься на высшие уровни, твой жизненный путь никто не изменит, и, следовательно, ты должен будешь болеть. Если ты заболеешь психозом дома, то это будет еще ничего. И то люди скажут, что ты заболел из-за занятий цигун. А если ты заболеешь психозом во время коллективных занятий, тогда будет хуже некуда. Если даже ты практикуешь по ортодоксальному закону, все равно будет беда. В газете опубликуют статью с критикой в адрес такого события. Напишут, что какой-то цигун, мол, привел человека к утечке огня и впадению в бесноватость, что из-за этого, мол, появилась опасность. Подумайте, справедливо ли все это? Эти люди вовсе не знают, что такое цигун. Как только что-нибудь случается, они сразу приклеивают на цигун всякие ярлыки. Возьмем для примера хотя бы нашу больницу. Можно ли нам свалить всю вину на врачей, когда умрет кто-нибудь в больнице? Разве в больнице не бывает умерших? Разве обычный человек может избежать смерти? Разве доктору всю жизнь положено быть здоровым? Можно ли считать, что ты плохо владеешь искусством врачевания, если ты сам можешь заболеть? Верны ли подобные рассуждения? Конечно, не верны. Не может быть, чтобы одна практика цигун избавила человека от всяких болезней. Существует еще другая крайность взглядов, согласно которой цигун является ложной вещью. Стоит только заняться им, как сразу случится что-нибудь и сможет наблюдаться утечка огня и впадение в бесноватость. Одним словом, вся вина свалена на цигун. Разве это справедливо? Он, скажем, сегодня заболел психозом, значит, он и должен быть заболеть психозом. Хотя он занимается цигун, но все еще остается обычным человеком, потому что он не может вести себя как практикующий и также не совершенствуется на высшие уровни. Поэтому он все-таки является обычным человеком. Когда он заболеет, то ярлыки наклеит на цигун. Такова участь цигун. Некоторые выступают против него с закрытыми глазами. Кроме нескольких вышеописанных форм, существует еще одна форма, которая в кругах цигун называется состоянием цигун. Что такое состояние цигун? Вот я и поговорю с вами об этом вопросе. Несколько лет назад таких явлений было немало. Как только они появлялись, люди говорили, что это и есть утечка огня и впадение в бесноватость. Все это также причинило немалый ущерб цигун. Что такое состояние цигун? Всем известно, что у большинства из нас не может появиться такое состояние. Тогда почему у некоторых может появиться состояние цигун? Есть такие люди, которые вообще не верят ни в цигун, ни в совершенствование, ни в религию, считая все это суеверием. Они считают суеверием все то, что не могут понять, что не описано в книгах или еще не доказано современной наукой. Кругозор у них очень узкий. Они не верят ни во что. Они абсолютно не принимают ничего, что не описано в книгах или с чем они не сталкивались в обществе. Такое состояние приносит ограниченность развития нашей науки. Если ты таким людям скажешь о цигун, то они будут смеяться над тобой, будут смеяться от всей души. Для них это очень смешно. Если ты скажешь что-нибудь более углубленное, то они также принимают это за суеверие. Вот так они относятся к этому. Именно у таких людей очень легко появляется состояние цигун. Но не у всех так бывает, а только у тех, у кого хорошая природная основа. Их познания ограничиваются нашим материальным пространством. Кроме того, в их голове оставлена глубокая печать абсолютного материализма, что заставило их закостенеть и вариться в собственном соку. Они вовсе не признают того, что они сами не видели или не читали в учебниках. С течением времени у них сложилась какая-то неизменная концепция. Хотя такие люди очень упрямы, но это не значит, что у них плохая природная основа. Мы уже говорили, что природная основа формируется еще до твоей этой жизни. А у тех, кто обладает хорошей природной основой, легко открывается гун. У таких небесное око может открыться на очень высоких уровнях. Они не верят в цигун. Но это отнюдь не значит, что они не могут заболеть. Однажды человек заболел, действительно заболел. Он жалуется то на это, то на то. Ничего не поделаешь, он пошел в больницу. Там в больнице его не могли вылечить. Теперь очень многие болезни в больницах не лечат, даже не могут диагностировать. В том случае, когда европейская медицина его не смогла вылечить, он обратился к китайской медицине, в которую он также не верил. Но и китайская медицина не помогла. Ничего не поделаешь, пришлось обратиться за помощью к наставникам цигун. Люди сказали ему, что цигун может лечить болезни. Вначале он не верил в цигун, но раз другого выхода для него не осталось, он решил испытать судьбу и пришел к цигун неохотно. Поскольку у него хорошая основа, то как только он начал заниматься, у него сразу все прекрасно получилось. Может быть, он понравился какому-то учителю. Бах! У него сразу открылось небесное око. При помощи открывшегося на высокой степени небесного ока он сразу увидел истинные картины в различных пространствах, увидел все формы существования живых существ. То, что он раньше считал суеверным, абсолютно невозможным, над чем он смеялся, в действительности раскрылось перед ним, в результате чего его мозг мог не выдержать. Он увидел и Будд, и то, что люди называют чертями, и всякую всячину. Чего только нет, он даже вступил в контакт с ними. Подумайте, вынесет ли его мозг такие переживания? Таким образом, он оказался в туманном состоянии. Он переживал огромное психическое давление. Главное сознание его переживало давление. У него не хватало смелости признать все увиденное, хотя все это действительно существует. Таким образом, он стал большим путаником в делах. Почему с ним вышло так? Потому что он не мог наладить связь между реальным миром и тем, что увидел. Он обнаружил, что человечество многое делает неправильно, а правильным часто оказывается происходящее по ту сторону. Однако, если он поступает по правилам потустороннего мира, то люди говорят, что он сошел с ума, впал в утечку огня и бесноватость. А поступать по правилам нашего реального мира ему уже не хочется. Он считает все это неправильным. Человечество корыстолюбиво, все живут ради себя. Поэтому все, что делает человечество, оказывается неправильным, противоречащим свойствам Вселенной. И так тот человек не мог правильно установить отношения между обоими мирами. И люди сказали, что он впал в утечку огня и бесноватость. Некоторые из кругов цигун знают, что небесное око у людей, находящихся в таком состоянии, обычно открыто. Они могут обладать какими-то небольшими гуннен. Человек, находящийся в состоянии цигун, ведет себя очень благоразумно, его речь преисполнена высшей мудрости и прекрасной логики. Он говорит не так, как сумасшедшие. Только обычные люди не верят его словам. Потом он понял, что раз люди не верят его словам, то не надо об этом и говорить. Лучше об этом разговаривать с практикующими. После того, как он наладил отношения между обоими мирами, все у него снова на своем месте. Вслед за этим у него появились гуннен. Это и есть то состояние цигун, о котором мы говорим. К этому привело упрямство этих людей. Многие из присутствующих здесь верят во все это. Как только они увидели, так сразу все поняли. Не чувствуют никакой неожиданности, считая все это вполне естественным и нормальным. В таком случае с вами не произойдет описанной проблемы. Вот и все, что я хотела сказать об утечке огня и впадении в бесноватость. Существует еще одно явление, которое встречается очень редко. По-моему, из 10 тысяч практикующих трудно найти даже один такой случай. Однако, когда возникает такое явление, то оно все-таки может сильно повлиять на наши круги цигун. Такое явление называется «настоящее сумасшествие». Настоящее сумасшествие, о котором мы говорим, не означает, что человек действительно сошел с ума. Не в обычном смысле. Почему возникает такое явление? За спиной всех этих людей кто-то стоит, всех без исключения. Многие высшие живые существа не осмеливаются прийти в общество обычных людей. Так как, когда придешь сюда, то нужно очистить мозг, а со стертой памятью никого не узнаешь. Все будет полностью стерто. Если придешь в общество обычных людей и ничего не будешь помнить, то легко упадешь вниз. При взаимодействии с людьми он может увязнуть в славе и корысти, и в конце концов упадет со своего уровня и потеряет возможность вернуться. Действительно, кто же может не поддаваться воздействию мирского люда и соблазну материальных выгод, находясь в этом мощном потоке и черной помойке? Поэтому все боятся прийти сюда. Но есть и такие, которые приходят с определенной целью, чтобы спасти своих родных или сделать какие-то дела. Но в конце концов, не достигнув своей цели, они даже сами себя погубили. Глазом моргнуть не успели, как прошло 50 с лишним лет. А учитель на той стороне стал беспокоиться. За всю жизнь ты уже натворил столько грехов. Есть ли еще шанс вернуться обратно? Существует ли еще такая возможность? Всякий, кем бы он ни был, должен снова совершенствоваться, снова подниматься вверх. Существует ли еще такой шанс? Кажется, что никакого. Исключение может быть только для тех, кто пришел на нашу землю, чтобы слиться с законом. Таким образом, разумеется, можно возвращаться непосредственно. Кроме таких, все остальные снова должны начать совершенствоваться. Его учитель не знает, что делать. Обстоятельства были особыми. Нужно добиться, чтобы путем переговоров все согласились на это. Запираются многие части его мозга. А какие же части? Например, мы боимся холода, жары, грязи, боли. Если заблокировать части его тела, которые отвечают за чувствительность к таким явлениям, то он не будет на них реагировать. К тому же будут заблокированы вещи, отвечающие за его логическое мышление. Тогда у него появится проблема с психикой. Все это делается целенаправленно. Зачем? Ведь человеку с трезвым сознанием за короткий срок совсем невозможно погасить все ранее накопленные кармы. Представьте себе, какие страдания должен он выносить. В трезвом сознании он совсем не сможет это сделать. Таких настоящих сумасшедших я видел. Но их очень мало. В предыдущие годы, когда имел место подъем цигун, Появлялись такие люди. Всем известно, что в истории существовали сумасшедшие буддийские монахи и сумасшедшие даосы. Я знал одну пожилую женщину, ей было более 50 лет. Она вдруг сошла с ума. Стала все время выбегать на улицу, выбегала даже в зимние дни, ходила босиком. Представьте себе, какой мороз стоит на северо-востоке Китая, какой толстый снежный покров. От мороза из ран на ее ногах текла кровь, но она не чувствовала боли, так как это чувство у нее было заперто. Такие не совершают плохих дел, не ругаются и не дерутся, но сами они подвергаются страданиям. И так она часто лежала и спала в снежном поле. Она не брезговала есть кал и пить мочу. Она со вкусом жевала замороженный лошадиный навоз, который для нее был вкуснее, чем пампушка. Обычные люди с нормальной психикой не могли бы перенести таких страданий. Обычно такой человек обладает гуннен. Гуннен нужны для того, чтобы избавить себя от строгого надзора со стороны членов семьи. Иначе человеку не удалось бы потерпеть невзгоды. Так, она была закована членами семьи в железную цепь. А когда все ушли, она встряхнулась, и цепь спала на пол. Или ее заперли в квартире. Когда все ушли, она пальцем ткнула в замок, и замок мигом открылся. Когда члены семьи запирали на замок ворота во дворе, то она, несмотря на свой пожилой возраст и маленький рост, перескакивала стену высотой в 2 метра. Таким образом, она сильно страдала и быстро погасила задолженность. Такой процесс для настоящих сумасшедших длится не больше 3 лет. Обычно проходит год или 2. Когда все это пройдет, у них появятся различные чудотворства. Они разом достигнут открытия гун и просветления. Такие случаи бывают очень и очень редко. Только в особых случаях применяется этот метод, а обычно, если даже захочешь, то к тебе его не применят. Синсин у них очень высокий и очень хорошая природная основа. Чтобы обычному человеку совершенствоваться вверх, нужно повышать синсин, иначе не получится. Таким образом, вовсе не существует утечки огня и впадения в бесноватость. Это выражение происходит из художественных произведений и из речей псевдомастеров цигун. Теперь мы остановимся на том, как занятия цигун могут привлечь дьявола. А как это может произойти? Не значит ли это, что практикующий всегда привлекает дьявола, как только он начинает практику цигун? Да, что-то вроде этого. Но дело вовсе не так страшно и не так серьезно. Так как если человек захотел практиковать, то это очень нелегко. Ранее я уже говорил, что без покровительства моего тела закона тебе вообще не удастся завершить твое совершенствование. Как только ты выйдешь из дома, то сразу столкнешься с проблемой опасности для жизни. Как только ты по-настоящему решишь посвятить себя практике цигун в полном смысле этого слова, то сразу возникает эта проблема. Подумайте, у нас в кругах цигун считают, что юаншэнь человека бессмертен. В действительности такое утверждение совершенно правильно. Некоторые могут принять мои слова за суеверие, а я считаю, что такое утверждение имеет основание. Пусть к нам сюда придут физики, и мы с ними будем все обсуждать. Наша современная наука может познать лишь порядок расположения молекул клеток человека. Это представляет собой какого-то рода существование пространства, которого мы не видим нашими глазами. Молекула, протон, атом, ядро атома, электрон, каждый из этих слоев и является одним пространством. А наши ученые могут только при помощи микроскопа видеть некоторые его части или процесс распада молекул. Могут видеть расщепление атомного ядра, но не видят какую-либо его плоскость, грань. Если ты сможешь увидеть всю плоскость их существования, то ты и увидишь форму существования другого пространства. Подумайте, в теле человека существует и атом, и ядро атома. Это тело состоит из корпускул. Даже физики не могут не признать этого. Тогда спрашивается, когда человек умрет, сможет ли умереть ядро атома в его теле? Как известно, ядро атома может расщепиться только под ударом грандиозной силы и при помощи весьма большого количества теплоты. Но и после этого оно не может исчезнуть. Когда человек умер, перестал дышать, все молекулы клетки его тела исчезли. А может ли исчезнуть ядро атома в ультрамикромире? Как это может быть? Как известно, кремационная печь может сжечь тело покойника, но она не может уничтожить все атомные ядра в теле покойника. Если нам действительно удастся сжечь ядро атома, то непременно получится ядерный взрыв. Не правда ли? Взорвется и кремационная печь. Этого не может быть. Ведь это огонь нашего пространства, поэтому я говорю, что Юаншень бессмертен. Когда человек умер, то это только значит, что выпал самый большой слой молекул клеток, который мы видим своими невооруженными глазами. А клетки в другом пространстве абсолютно не уничтожаются, а все еще остаются живы, не так ли? Раз Юаншень у человека бессмертен, то он имел, конечно, свою общественную деятельность и до перерождения. В религии говорят, что человек перерождается не один раз, что он должен проходить 6 кругов перевоплощений. В предыдущей жизни он мог быть животным или растением. Вот как говорят в религии. Если это утверждение может считаться обоснованным, то, разумеется, человек во всех предыдущих веках своего существования совершил огромную карму, наделал много зла. Он, может быть, обижал кого-нибудь, причинял кому-нибудь вред, убивал кого-то. Все это вполне возможно. Откровенно говоря, сегодня почти каждый рождается с нарастающей кармой. Кто хочет отдаться самосовершенствованию, тот должен терпеть невзгоды, должен отдавать. Такова логика вещей. Раз так обстоит дело, тогда подумайте, ты хочешь путем самосовершенствования подняться вверх, а они, твои враги, находятся в другом пространстве. Ты здесь практикуешь, а они там думают. Ах, ты убил меня, ты лишил меня жизни. Ты еще не погасил задолженности и уже хочешь уйти. Будет такой день, когда я тебя больше не достану. Нет, это недопустимо. Мне надо отомстить, убить тебя. Он стал мешать тебе, не давая тебе заниматься. Когда его помехи не подействовали, он действительно может тебя убить. Существует такая проблема. Поэтому я говорю, что без покровительства учителя тебе было бы совсем невозможно совершенствоваться. Ты, может быть, сразу столкнешься с опасностью для жизни. Конечно, не может быть, чтобы твоя голова была отрублена во время твоего сидения в позе созерцания. Такого не может быть. Все происходящее должно соответствовать состоянию жизни общества обычных людей. Может быть, сделают так, что ты попадешь под колеса автомобиля или упадешь с высокого здания. Могут появиться и другие неожиданности. Все должно соответствовать состоянию обычных людей. Самая распространенная помеха со стороны дьявола, с которой встретятся все, и с которой встречаются во всех школах практики, это шумовые помехи. Когда ты не занимаешься, то вокруг тишина. Но как только ты садишься в позу созерцания, так за окном сразу поднимается шум. То машину гудят, то в коридоре раздаются шаги, то начинает хлопать дверь, то раздаются голоса, то возникает музыка или плач ребенка. Все это не случайно. Некоторые не понимают, в чем дело, и удивляются этому, раздражаясь и расстраиваясь. Одно удивление их уже остановило. На самом деле это им мешает дьявол, а не тот, кто нажимает на гудок автомобиля или включает музыку. Это дьявол заставил их мешать тебе. Для дьявола это очень легкое дело. Это простейшая форма помех, направленная на то, чтобы ты прекратил занятия. Тебе не удалось подняться вверх, значит, дьявол добился своего. Но если мы непоколебимы в самосовершенствовании, то пройдет время, и такое явление прекратится. Учитель не позволит дьяволу больше мешать тебе. Такое состояние появляется в определенной стадии. Пройдет время, и больше не будет этой проблемы, не позволят ему постоянно так тебе мешать. Существует и другая форма помех. Она встречается в других гунфа, а в нашем гунфа встречается очень редко, почти совсем не встречается. Но она может появиться в отдельных случаях. Что это за помеха? Во время занятий ты вдруг увидишь открытым небесным оком, а если у тебя не открыто пока небесное око, то можешь увидеть это во сне. Итак, ты увидишь странные физиономии, которые окружают и пугают тебя. Во время занятий ты вдруг увидишь чье-то страшное лицо, или у тебя открылось небесное око, и ты увидел за окнами страшные физиономии. Ты перепугался, накрылся с головой одеялом и перестал заниматься. Таким образом, дьявол достиг своей цели. Такое явление в других гунфа встречается очень часто, а в нашей школе очень и очень редко. Если ты уже увидел это один раз, то в худшем случае ты увидишь это еще один раз, и все. Недопустимо, чтобы такая помеха снова повторялась. Это тоже одна из форм помехи дьявола. В других цигун, в которых занимается ушу, существуют и другие формы помехи. Я имею в виду гунфа, в которых совершенствуется и внутренне, и внешне. Если занимается только ушу, то эта проблема не возникает. Внутреннее и внешнее совершенствование – это когда практикующий и занимается, сидя в позе созерцания, повышает сенсин и одновременно практикует боевые техники – ушу. Таких методов сравнительно много в системе Дао. С какими дьяволами они могут встретиться? Помеха, которую они встречают, не является дьяволом, но играет роль дьявола. Так как у практикующих по таким гунфа склонность к дракам удаляется с большим трудом, только в самом конце совершенствования, и то может быть не до конца. Поэтому, как только возникает такое неустраненное пристрастие, то сразу очень легко может возникнуть такая помеха. Так как в очень многих школах совершенствуется субьюаньшень, он может покинуть тело, он тоже занимается ушу. Посмотри, ты занимаешься, он тоже занимается, и занимается ушу, и совершенствуется, хорошо. С некоторыми может случиться такая проблема. Он спит дома и не может заснуть. Когда он засыпает, обязательно кто-то приходит к нему, чтобы посостязаться в ушу. У очень многих практикующих ушу юаньшень может покинуть тело и прийти состязаться в ушу. Всю ночь они дерутся. За одну ночь могут прийти даже 8 или 10 раз, отчего он всю ночь не спит и не может отдохнуть. Из-за этого многие не могут продолжить занятия. Днем нужно работать, а ночью он не может спать. Если он будет спать на работе, то начальник скажет: «Ты зачем сюда пришел? Работать или спать?» Поэтому многие перестают заниматься. Это очень трудно. Во многих гунфа прорывание уровней происходит очень медленно. Почему в фалунгун высокие требования к синсин? Потому что с самого начала практики мы уже находимся на очень высоком уровне. Я сразу продвигаю вас наверх. А в других гунфа подъем происходит очень медленно. Поэтому одно и то же состояние может длиться очень долго, даже несколько лет. В нашем гунфа мы не практикуем ушу, поэтому такие обстоятельства у нас не могут появиться, и никто не придет на состязание. Только что я рассказывал о часто встречающихся явлениях. В конце, в нашем методе практики, не будет вышеописанных явлений, а сейчас есть, но очень мало. Еще существует одна форма помехи дьявола, которую встречает каждый практикующий любого гунфа. Это сексуальный дьявол. Его проявление может быть очень сильным. Всем известно, что мы являемся обычными людьми. В мирском обществе существует супружеская жизнь, которая направлена на продолжение человеческого рода. Половая жизнь для обычного человека является непреложной истиной. Человек так и живет. Так как у человека есть чувства, и в человеческом обществе существуют чувства. Злость – это чувство, радость – тоже чувство, любовь – чувство, ненависть – тоже чувство. Человек что-то любит делать, а что-то нет. Ему нравится это и не нравится то. Он принимает одного за хорошего человека, а другого за плохого. Все это исходит из чувств. Человек и живет именно ради этих чувств. Поэтому с точки зрения обычного человека все это является непреложной истиной. Однако мы, как практикующие, хотим стать людьми на более высоких уровнях. Мы должны прорвать эти вещи. Поэтому мы должны ослабить многие свои упрямые стремления, которые порождены чувствами, и в конце концов полностью освободиться от них. Некоторые, может быть, плохо понимают, что значит освободиться от упрямых стремлений. Не значит ли это, что, мол, все мы должны пойти в монахи или монахини? Я вам скажу, мы идем не по такому пути. Наша школа требует, чтобы ты практиковал именно среди обычных людей, чтобы ты освободился от тех стремлений именно в материальных интересах. Не нужно, чтобы ты действительно потерпел какой-нибудь материальный ущерб, так как ты живешь среди обычных людей, и ты должен нормально жить, как и все. Ведь тебе нужны кое-какие жизненные условия. Возможно, у тебя будут материальные вещи, но в этих материальных интересах ты убираешь это сердце. Мы так и практикуем. Ты, может быть, можешь быть миллионером, ты можешь заниматься торговлей с крупными суммами, ты можешь быть министром, крупным чиновником, все можно. В различных слоях общества могут быть хорошие люди. В различных слоях ты можешь быть хорошим человеком. Мы часто говорим о служении народу. Если ты действительно можешь поступать так, то это уже неплохо. Если человек не оставит это сердце, будет рассматривать славу и выгоду, а также свое высокое положение и деньги как самые главные вещи, будет жить ради этого, то это обычный человек. И даже хуже обычного человека, он живет ради этих вещей, то он не должен быть чиновником, не должен иметь эти деньги, потому что в таком случае он совершает плохие дела. Поэтому мы не добиваемся того, чтобы ты потерпел какой-нибудь материальный ущерб. Сексуальный дьявол, о котором я только что говорил, и мы не требуем, чтобы ты сразу освободился от этой проблемы. И не может быть, чтобы ты сразу освободился от этого. В нынешней стадии тебе нужно лишь поддерживать нормальную жизнь, и достаточно. У каждого есть своя семья. Если ты вдруг начнешь вести себя как монах или монахиня, то это может привести к разводу. Если все ученики Фалунгун будут вести безбрачную жизнь, то я скажу в шутку, вам всем надо идти в монастырь. Я должен вам сказать, что молодым людям нужно еще организовывать семьи. Таков путь совершенствования в нашей школе. В различных жизненных условиях мы устраняем различные пристрастия. Например, обычные люди придают таким делам большое значение. Сможешь ты при виде реальных выгод оставить это сердце? Если ты действительно сможешь его оставить, то достигнешь цели. Поэтому совершенствование в нашей школе направлено на сердце человека. Религия прибегает к методу принуждения. Они держат тебя в храме, чтобы ты отрекся от всех желаний, присущих обычным людям. А мы устраняем все это среди материальных интересов. Скажем, в учреждении идет распределение квартир. Тебе сказали, что дадут тебе квартиру. А когда стали распределять, то тебе не досталось квартиры. Посмотрим, сможешь ли ты равнодушно отнестись к этому. Если ты вступишь в ссору с другими, то значит ты обычный человек. Возможно, тебе положена квартира, но руководитель говорит, что эту квартиру тебе не дадут. Ты не оставляешь свое стремление и начинаешь бороться. Наконец, тебе дали эту квартиру. Таким образом, проверяем, выдержишь ли ты испытания в этих материальных интересах. И повышаем тебя, смотрим. Можешь ли ты следовать естественности и отбрасывать пристрастия? Мы идем таким путем. Так обстоит дело и тогда, когда ты встречаешься с помехой от сексуального дьявола. В такое время ты должен взять себя в руки. Тебе нельзя придавать этому слишком большое значение, как это делают обычные люди. Как практикующий, ты должен относиться к этому спокойно. Издавна в совершенствовании, когда однажды, начиная с уровня обычных людей, практикующий вступал на путь практики, первая большая преграда, с которой встречался, это именно сексуальный дьявол. Это ключевой момент. Приведу пример. Если ты мужчина, во время созерцания или если у тебя не хватает силы созерцания, то во сне появится красавица в обнаженном виде. Если у тебя мелькнет желание, то, возможно, произойдет акт. Подумай, эта жизненная сила предназначена для совершенствования жизни, а ты ее просто так расходуешь. Такая помеха бывает и от дьявола, и от учителя, который испытывает тебя. А ты просто так расходуешь эту жизненную силу. Какой гун ты тогда практикуешь? Ты не прошел это испытание. Конечно, для супругов не существует такой проблемы. Между старым мужем и старой женой нет такой проблемы. И для молодых супругов тоже. С течением времени они уже привыкли друг к другу. Желание у них может быть уже не такое сильное, как у новобрачных. А если ты увидишь во сне незнакомую девушку, такую красивую, то ты, скорее всего, не сможешь себя удержать. Если ты женщина, то появится мужчина, какой тебе нравится. Как только у тебя мелькнет желание, то, возможно, произойдет акт. Значит, это испытание не пройдено. Многие из наших старых практикующих встречались с таким испытанием. Все встретятся с этим и не один раз. Будет многократная такая проверка. Конечно, молодые практикующие, не семейные, особенно девушки, не могут встретиться с таким видом, с такой формой испытания. Во сне их могут испытывать в этом отношении только на словах. Поэтому, когда появится такая проблема, тебе надо будет рассматривать себя как практикующего. И тогда ты сможешь держать себя в руках. Сегодня моя лекция несет мощный гун, который я испускаю в твою голову. Уйдя отсюда, ты, может быть, не вспомнишь, что я говорил в общих чертах, но когда люди заведут разговор об этом, ты все вспомнишь и без малейшего пропуска. Мои слова несут мощный гун. Если только ты в нужное время подумаешь о том, что ты практикующий, то ты непременно вспомнишь те слова, которые я говорил сегодня, и сможешь удержать себя в руках. Тогда не возникнет такая проблема, и тебе удастся выдержать испытание. Приведу такой пример. У меня есть один ученик в городе Ухань. Он написал мне письмо со своим опытом. Что же он говорит? Он говорит: «После того, как учитель прочитал эту лекцию, я пришел домой и сел в позу созерцания. Я сразу погрузился в покой. Так как на второй день я рассказывал об открытии небесного ока, тогда я открыл ему небесное око. После погружения в покой он увидел, как с одной стороны появился Лао-цзы, а с другой – Будда Амитабха. Увидев их, он очень обрадовался. Они молча посмотрели на него и сразу исчезли, ничего не сказав. Потом появилась бодхисаттва Гуанинь. В руке она держала цветочный горшок, из которого шла белая дымка. Затем перед его глазами дымка превратилась в несколько красавиц, летающих по небу. Всем известно, что небесные девушки очень красивы. Они кружились в замечательном танце. Парень обрадовался: «Я здесь хорошо занимаюсь, бодхисаттва меня награждает. Отправила красавиц танцевать передо мной». Как только он действительно обрадовался, красавицы сразу стали обнаженными и принялись соблазнять его, обнимая его то за шею, то за талию. Я говорил, что этот ученик неплохой. Тогда в первую очередь он подумал: «Я же не простой человек, я совершенствующийся. Вам нельзя так обращаться со мной». При появлении такой мысли сразу все исчезло. Оказалось, что все это наваждение. Это также значит, что у этого ученика хорошая природная основа. Потом снова появились Будда Амитабха и Лао-цзы. Указывая на парня, Лао-цзы сказал Будде Амитабха: «Парня можно учить, значит, парень хороший, можно его учить». Именно эта форма помехи встречается первой при переходе от обычного человека в самосовершенствующегося. Поэтому я и рассказал вам о ней. В этом вопросе, если ты в первый раз не выдержал испытания, то во второй раз будет еще труднее. Однако бывает и так, что в первый раз ты не выдержал, проснулся и сильно раскаялся. Может быть, такое настроение, такое состояние усилит твое впечатление и поможет тебе пройти это испытание в следующий раз. Тем, кто не выдержал этого испытания и к тому же не обратил на это внимания, в дальнейшем будет очень трудно контролировать себя, гарантирую, что будет именно так. Однако есть исключение. Когда я был в Пекине, один ученик рассказал мне, что после лекции у него была проверка через сон. Он увидел, что пришла не молодая и красивая девушка, а бабушка. И совсем некрасивая, но он не выдержал. Конечно, нужно проверять практикующего именно по нормам его синсин. Пришла бабушка, и он не выдержал. Тем более он не выдержал бы, если бы появилась девушка. С таким делом каждый встретится. Что же делать в будущем? В будущем придет соответствующее состояние. Пока можно поддерживать нормальную супружескую жизнь. Тебе нужно лишь бесстрастно относиться к такому делу. А как надо вести себя в будущем? Об этом ты сам узнаешь. По мере того, как ты будешь повышаться в уровнях, будет изменяться и твое физическое тело. По мере непрерывного повышения твоего гунли, силы гун, твое тело будет испускать много энергии. Все мы сидим здесь, и ни у одного человека не мелькнула дурная мысль. Да, все чувствуют гармоничную и милосердную атмосферу. Почему это так? Потому что мы практикуем по ортодоксальному закону. Я испускаю именно такую вещь. В будущем, после какого-то периода твоей практики, ты тоже будешь испускать такую вещь. То есть, если ты будешь совершенствоваться в соответствии с теми вещами, которые я тебе дал, у тебя постепенно возникнет такое же поле энергии. После появления такого поля вы подумаете, что это может означать. Все мастера цигун, а я особенно, имеют такое переживание. Если я молча сижу в машине или дома, то из окружающих меня никто не может произнести ни слова. Чувствуется, как будто у всех мозг перестал работать. Никто не знает, что говорить, все молчат. То есть они не специально попали под мое сдерживающее влияние. О чем все это говорит? О том, что если у тебя не мелькнула мысль, если ты холодно относишься к этому делу, если ты не думаешь об этом, то незаметно для себя и супруга не сможет вспомнить ничего. Незаметно ты сдержал ее желание. В результате получается гармония. Ныне тебе нужно лишь так вести себя. Когда ты достигнешь высших степеней, то как поступать, ты сам узнаешь. Вот все, что я хочу сказать по этому вопросу. Я уже говорил о том, как занятия привлекают дьявола. Теперь я расскажу о дьяволе из своей души. Да, о дьяволе из своей души. Что такое дьявол из своей души? В тот день я говорил, что человеческое тело имеет материальные поля в различных пространствах, и что в разных таких материальных полях существуют разные вещи и разные формы проявления веществ. В тот день, касаясь вопроса о сверхъестественной способности Суминтун, я уже говорил, что в этом особенном поле отражаются все вещи во Вселенной. Хотя они всего лишь отражения, но они тоже являются формой материального существования. Отражение – это тоже материя. Раз они являются материей, к тому же материи твоего поля пространства, хоть даже они и отражения, но они находятся в поле твоего пространства. А все, что находится там, поддается воздействию твоего мышления. Человеку очень трудно совершенствоваться. Даже ты сам создаешь себе затруднения. Все, что находится в твоем поле пространства, поддается воздействию твоего мышления. То есть ты наблюдаешь при помощи небесного ока, и если при этом у тебя не мелькнет никаких мыслей, и ты смотришь, находясь в покое, то получается истинная картина. Но как только у тебя мелькнула какая-нибудь мысль, ты уже видишь ложную картину. Это и называется дьяволом из своей души. Ибо когда у тебя мелькнет мысль, то увиденное может изменяться вслед за твоими мыслями. Ты принимаешь увиденное за истинную картину, а на самом деле все это ложное впечатление. Все преобразовалось вслед за твоими душевными волнениями. Приведу пример. У нас в Пекине есть такой ученик. Он говорит, что он Будда. Почему он говорит, что он Будда? Он думает, раз он смог посещать лекции учителя Ли, то он необычный человек. Он считает, что его небесное око открыто лучше, чем у других, и что он тоже спустился с неба. Дай-ка, мол, посмотрю. У него открыто небесное око, и он смотрит. Ах, чем дальше он смотрит, тем больше думает. Одежда моя желтая, не так ли? Ах, действительно желтая. Такая же, какую носит Будда. Ах, действительно, и в самом деле разницы никакой. Ай, ведь я Будда. Все это преобразуется вслед за мыслями. У Будды-то голова должна быть такой, волосы у него синие, кудрявые. Дай-ка посмотрю. Вот и у меня такие же волосы. Все преобразуется вслед за его мышлением. Все это ложные картины. У него появилось чувство радости. Когда человек вступит в такое состояние, то ему конец. Он не может выбраться и падает вниз. Когда у человека появляется такая проблема, ему трудно держать себя в руках. Он все время думает, что он Будда. Он посмотрел на себя и утвердил, что он Будда. Это подсказало ему сознание. Он стал заниматься саморекламой. Он обратился к другим с призывом, чтобы они учились не у Лихунжи, а у него, ведь он Будда. Он говорил, что он выше Лихунжи. Вот что с ним произошло. Это типичный пример. Я вам скажу, что совершенствоваться с открытым небесным оком тоже очень трудно. Некоторые считают, что они увидели истинную картину. На самом деле, все это лишь отражение в твоем поле пространства. Как только у тебя мелькнет мысль, ты увидишь ложную картину. В свое время Будда Шакьямуни не проповедовал ту часть гун, поэтому у некоторых могло появиться такое явление во время практики. Поэтому Шакьямуни называл любую картину, увиденную во время занятий, демонической иллюзией. Он хотел, чтобы у учеников не было стремлений к тому, что они увидели. Поэтому все картины, которые видели монахи в процессе совершенствования, они принимали за демоническую иллюзию. На самом деле это не демоническая иллюзия. Когда у тебя не мелькает мысль, то абсолютно не демоническая иллюзия. А когда у тебя мелькнула мысль, то это и есть демоническая иллюзия. Это и называется дьяволом своей души. Это очень опасно. Некоторые не обладают гунэн, но любят слушать и вдруг услышали, что в голове кто-то говорит с ним, или где-то кто-то говорит с ними. Они очень обрадовались этому, что им говорят, то они делают. Они уже забыли, что они практикующие по великому закону, что они носят в себе сверхобычные вещи. Они забыли, что они за люди. Может быть, тот, кто с ними говорит, дьявол. Дьявол тоже обрадовался, думая, что все-таки нашелся человек, который охотно послушал его. Человеку очень трудно практиковать. В будущем, во время занятий, ты сможешь через открытое небесное око вдруг увидеть какого-то человека-гиганта ростом с неба, или в виде старого даоса, или в виде Будды, или в виде святого. И я вам скажу, это может быть превращение дьявола, он фальшивый. Но также, может быть, это какой-то настоящий святой. Ведь небожители все святые. Только он не добился истинных достижений и все равно попадет в 6 кругов перевоплощений. Да, попадет. Только он будет жить на небе немного дольше. Если ты за ним пойдешь, то тебе конец. Он соблазняет тебя. Он сегодня учит тебя чему-то. Ты обрадовался и пошел учиться у него. Завтра он опять чему-то тебя учит. На этот раз он принял тебя в ученики. Как только ты начнешь учиться у него, твой гун сразу запутается. Вещи этой школы придут в хаос, и в этой школе ты уже не сможешь заниматься. Ты учишься у него и не знаешь, куда он тебя приведет. Подумай, он и сам не добился истинных достижений. Может ли он привести тебя к истинным достижениям? Не напрасно ли тогда будет твое совершенствование? Твои собственные вещи уже все перепутались. Человеку трудно не колебаться, когда он видит перед собой такого святого с большими способностями, и он легко может пойти за ним. Подумайте, я вам скажу, что эта проблема очень серьезная. В будущем многие из нас встретят такую проблему. Сможешь ли ты держать себя в руках? Сможешь ли ты совершенствоваться дальше? Все это зависит от тебя самого. Закон я уже проповедовал. Могут появиться указанные формы проявления дьявола своей души. Он имеет еще и другую форму проявления. Ты можешь встретить умерших родных, которые заливаются слезами и просят, чтобы ты сделал то-то и то-то. Всякое может быть. Разве ты можешь быть равнодушным? Возможно, это будет твоя мать или твой ребенок. Ты очень любишь своих детей, своих родителей. Твои родители уже ушли на тот свет. Сейчас они появились и просят, чтобы ты сделал что-то, что нельзя делать практикующему. Если ты сделаешь, то все испортишь. Я уже говорил вам, как трудно быть практикующим. Между прочим, я должен вам сказать, что буддийская религия уже пришла в хаос. Содержание конфуцианства вошло в буддийскую религию. Конечно, это случилось уже давно, во время династии Сунь. В буддийскую религию вошло такое содержание, как уважение к родителям, нормы поведения детей и так далее. В действительности в буддизме нет такого содержания. Как это понимать? Как известно, жизнь человека – это жизнь юаншэнь. Та, кто родила твой юаншэнь и является твоей настоящей матерью. В 6 кругах перевоплощений находятся твои бесчисленные матери. Они, может быть, люди, может быть и нет. Твои дети тоже бесчисленны. Кто твоя мать, кто твои дети? На том свете вы совсем не знакомы друг с другом. Ты все равно должен вернуть кармические долги. Подумайте, люди живут в заблуждении и не могут оставить семейные привязанности. Кто-то не может освободиться от тоски по своему сыну, считая, что тот лучше всех относится к нему. Но вот он умер. Его мать такая замечательная, тоже умерла. Он убит горем и прямо хочет идти за ними. Ты не осознал, что все это делает дьявол для того, чтобы мучить тебя, тем самым не давая тебе жить спокойно. Обычный человек, возможно, этого не понимает, а я действительно высказал небесную тайну. Если ты не избавишься от этих привязанностей, то ты вовсе не сможешь совершенствоваться. Поэтому в буддизме нет такого содержания. Если хочешь совершенствоваться, то тебе нужно оставить человеческие чувства. Конечно, мы совершенствуемся в мирском обществе, мы должны уважать родителей, воспитывать детей. Некоторые учатся фулунгун или какому-то другому гунфа и относятся к сыну неласково, даже враждебно. Они не хотят заботиться о родных, ссылаясь на то, что отдаются совершенствованию, не могут терпеть своих детей. Что это за практикующие? В различных обстоятельствах мы должны хорошо относиться ко всем, доброжелательно помогать людям, тем более своим родным. Мы считаем, что нужно хорошо относиться ко всем, в том числе и к своим родителям и детям, проявлять повсюду заботу о других. Такая душа уже не эгоистична, не ограничена в пределах маленькой семьи. Она преисполнена сострадания и милосердия ко всем людям. Разве не так? О проблеме дьявола и своей души я говорю вот столько. Многие не могут держать себя в руках. Некоторые говорят, что Будда им что-то сказал. Я тебе скажу. Всякий, кто предупреждает тебя, что сегодня с тобой произойдет несчастье, каково оно, как тебе его избежать, или тебе говорит, какой номер выиграть сегодня приз лотерею, чтобы ты его получил. Всякий, кто подстрекает тебя получить выгоды в мирском обществе, это дьявол. Ты получил выгоды в мирском обществе, не прошел эту трудность, ты не повысил себя. Все это дьявол. Некоторые спрашивают, почему добрые люди живут некомфортно, а злые люди живут комфортно. Вопрос задан необоснованно. У каждого своя судьба. По-моему, критерий для оценки доброго или злого человека определен не тобой, и также не самим человечеством. Он установлен небом. Это критерий Вселенной. Он является единственным критерием. А как оценивают нынешние люди добро и зло? Он относится ко мне хорошо. Я и говорю, что он хороший. Сколько же людей так думают? Это вызвано эгоистической психологией. Некоторые, может быть, думают не так или думают чуть иначе, чем другие. Но у них есть закоренелые представления. Он считает хорошим то, что соответствует его представлениям. Разве может это быть действительно хорошим? Надо подумать, соответствует ли это свойству Вселенной. Нужно исходить из этого критерия для оценки. У других, может быть, более широкий кругозор. То, что может принести пользу его коллективу, он считает хорошим. Это также не соответствует свойству Вселенной. Это свойство является единственным критерием. Одним словом, как я говорил, когда тебя подстрекают получить выгоды в мирском обществе, в большинстве своем это плохие дела. Все это помехи дьявола. Они мешают тебе, не дают тебе заниматься. Как ты будешь совершенствоваться, если никаких невзгод впереди не будет? Вот в чем суть дела. Некоторые спрашивают, почему у доброго человека жизнь недолгая, а злой человек живет долго. Я вам скажу, что нельзя так сказать, это выдумал обычный человек. Ведь у каждого своя судьба. Критерии оценки хорошего и плохого определяешь не ты. Бывают случаи, когда добрые люди живут плохо. Существует такая возможность. Добрые люди и в самом деле живут плохо. В нынешнем обществе их даже принимают за плохих людей. Они все время терпят невзгоды, все время несут ущерб. Даже когда они делают доброе дело, другие не хотят сказать, что они хорошие люди. Почему это так? С точки зрения высших живых существ, нелегко человеку появиться на этот свет, и тем более трудно ему сохранить свое человеческое тело. Они хорошо знают, что ты хороший человек, поэтому и заставляют тебя терпеть невзгоды, чтобы ты смог поскорее полностью рассчитаться с кредиторами. А для этого тебе нужно потерпеть невзгоды. Все это делается для того, чтобы ты смог потом отправиться в какое-то счастливое место, смог сохранить свое тело. Так и думают высшие живые существа. Поэтому они не допускают, чтобы ты жил с комфортом среди людей. Человек всегда думает, как ему жить лучше. Само человечество только и думает, как развивать человеческое общество. А с точки зрения высших живых существ, человек живет не для того, чтобы быть человеком. Они так и считают. Они устраивают твою судьбу не так, как ты сам желаешь. Что касается злого человека, то раз он уже начинает губить себя, то никто не будет вмешиваться в его дела. Он везде делает зло, делает плохие дела, бесчинствует, совершает гнусности и тем самым причиняет другим вред. Он отдает другим большое количество «д». Сколько злых дел он сделал, столько «д» он и отдал другим. Как ему быть, когда у него не останется никакого «д»? Тогда впереди его ждет полное уничтожение и тела, и души. Когда он умрет, будет уничтожена и подлинная его жизнь. Скажи, пожалуйста, неужели это он не губит тебя? Тогда зачем заботиться о нем? И никто о нем не позаботится, он сам уже губит себя и приносит пользу другим. Человек, как правило, направляет внимание на общество обычных людей. Он не может терпеть невзгоды в мирском обществе. Но я скажу, что когда достигнешь высоких уровней, то этот принцип полностью изменится. Вот и все, что я хотел сказать о дьяволе своей души. Теперь мы поговорим о неприятностях, которые появляются у практикующего из-за неправедности души. Этот вопрос также имеет существенное значение, поэтому я расскажу вам об этом. Этот практикующий вызвал неприятности из-за неправедности души. Что значит неправедность души? Это значит, что человек, невзирая на чужое напоминание, никак не может считать себя практикующим. Когда он чувствует себя плохо, то он считает, что заболел. Когда он встречает неприятности, то не может понять, почему у практикующего появляется столько неприятностей. Я тебе скажу, что я уже много сделал для тебя, что твоих неприятностей уже стало куда меньше. Если бы я ничего не делал для тебя, то неприятности, с которыми ты встретился, могли бы привести тебя к смерти или приковать тебя к постели. Такая малюсенькая неприятность уже кажется тебе невыносимой. Разве может все пройти в комфорте? Приведу пример. Когда я читал лекции в городе Чанчунь, там был человек с хорошей основой. Ему можно было надеяться на успех, и я остановил свой выбор на нем и чуть увеличил его страдания, чтобы он побыстрее уплатил долги и чтобы у него открылся гун. Я собирался так поступить. Однажды у него появились симптомы, напоминающие тромбоз мозга. Он упал на землю и почувствовал, что не может двигаться, как будто руки и ноги не слушаются. Его отправили в больницу для срочного спасения. Сделали ему укол, после чего он смог спуститься с кровати на пол. Подумайте, может ли больной тромбозом мозга так быстро встать с кровати и шевелить руками и ногами? Только ноги у него не очень свободно двигались. После этого происшествия он пошел на пункт занятий и сказал, что он пострадал от учения фулунгун. Сказал, что это фулунгун привел его к отклонению. Он не подумал, что если бы он не учился фулунгун, то, может быть, он упал бы и умер на месте, или был бы навечно разбит параличом и действительно заболел бы тромбозом мозга. Он и не подумал, как можно так быстро выздороветь от тромбоза мозга. Наоборот, он свалил все на фулунгун. Вот как трудно спасти человека. Я сейчас провожу лекцию, а у некоторых в сознании появляются плохие вещи. Но я не буду сейчас об этом рассказывать. Я имею в виду то, что человека очень трудно спасти. Столько за него сделано, а он так поступает. Совершенствование – это твое собственное дело. Слушать меня или нет – это также твоя воля. То, что мы должны сделать, мы делаем. Есть еще такие, которые не могут держаться одной школы при самосовершенствовании. Они считают, что все это цигун. Какая тут разница? Я тебе скажу, что большинство из таких мастеров цигун – аферисты. Все настоящие мастера цигун говорят о необходимости совершенствоваться по одной школе. К тому же они наставляют тебя на высокие степени иерархии. Но когда они излечивают болезни и укрепляют организм, то они берут все хорошее из различных школ, чтобы излечить болезни. Они делают это именно для этой цели. Настоящее совершенствование – это серьезное дело. Тут следует держаться лишь одной школы. Некоторые не верят этому. Они утром занимаются этим гунфа, а вечером уже практикуют другой гунфа или просто сами выдумывают что-то. Я даже слышал, что кто-то сам переделал первый комплекс упражнений фулунгун и на этой основе создал свой гунфа. Таких смешных дел много. Вот до какой смешной степени они дошли. Какие вещи он может выработать в себе? Не наносит ли он сам себе вред? Кто не может держать лишь одной школы, тому конец. Та вещь у него, несомненно, деформируется, и он не сможет совершенствоваться дальше. Я уже говорил, что практикующие не болеют, а он этому не верит. Когда он чувствует себя плохо, то сразу принимает это за болезнь. В тот день я рассказал такую смешную историю, и вы все засмеялись. Один из наших учеников пошел в больницу на укол. Было погнуто несколько иголок, но уколоть его так и не удалось, даже выплеснулось лекарство. Только тогда он вспомнил, что он практикующий. Таких примеров очень много, особенно среди пожилых женщин. Они как будто плохо разбираются, что такое самосовершенствование. Когда они почувствуют себя плохо, то сразу считают, что это болезнь. Как же им практиковать, когда оставшиеся и годы не так уж очень опасно? Совершенствование – это не детская забава. Тебе не надо принимать это за болезнь. Об этом вопросе я только что уже говорил, не буду повторяться. Времени не хватает. Кое-кто говорит, поскольку учитель сказал, что нельзя пойти к врачу, что практикующий не может быть болен, тогда могу ли я пойти к мастеру цигун? По-моему, тут также существует вопрос о способности уразумения. Он подумал, раз учитель сказал, что это не болезнь, то мне остается обратиться к мастеру цигун. Я вам скажу, что настоящих мастеров цигун очень мало. Все эти вещи тебе запланированы, никто не сможет их убрать, и никто не смеет это сделать. Это равносильно тому, что погубить тебя. Более того, теперь псевдомастеров цигун слишком много. Лиса, хорек, бес и змея, все эти нечистые духи вселились в них. С виду человек практикует, а на самом деле он не практикует. Он там закатывает истерику, но сам не знает, что он делает. Он сидит там, как будто спит, и сам не знает, какой гунфа он практикует. Те животные берут выработанный им гун. Я тебе скажу, что выработанный им гун обладает образом тех животных. Каким образом? В мельчайших частицах существует змея, хорек, лиса и прочие. Подумайте, все эти вещи носят характер инь. Ты пошел к нему, чтобы он тебя лечил. Он направляет эти вещи на твое тело. Во всем процессе совершенствования мы непрерывно очищаем свое тело и прорываемся на высшие уровни. Хотя он уже давно хочет причинить тебе вред, но не может найти возможности. Теперь ты сам обратился к нему. Ему, конечно, этого и надо. Он принялся направлять на тебя те вещи, и ты будешь страдать. Как ты дальше будешь совершенствоваться? У тебя все перепуталось, разве не так? Как же тебе быть? Именно такая проблема. Я сказал, что я больше не буду передавать гун. Отныне я не буду передавать гун. Один из поводов этого моего решения заключается именно в этом. Кое-кто уже деформировал свой фалунь. После этого он вернулся на мои курсы, я сделал ему поправку. Парню удалось поживиться. Я тебе скажу, что этот фалунь дороже твоей жизни. Он является высшим живым существом, а ты так запросто его портишь. Хорошенько подумай об этом. Конечно, кое-кто из присутствующих не верит в это, и я не вложил в него фалунь. Он не будет его иметь. Кое у кого способность уразумения не может улучшиться. Он слушает мою лекцию и чувствует, что тут много интересного. Хотя он здесь слушает, как все, но на самом деле он не верит. Некоторые не обращаются к другим мастерам цигун за лечением, но они хотят поучиться у тех гунфа. Кое-кто хочет лечить других с помощью приемов каких-то других гунфа. Говоря, поскольку практикующий фалунгун не должен лечить больных, тогда мы будем использовать для этого другие гунфа. Он никак не может освободиться от стремления лечить больных. Ты должен знать, что когда ты лечишь приемами других гунфа, то ты уже носишь в себе их информации. Они, эти информации, придут, когда ты сочтешь их нужными. Тогда те нечистые духи вселятся в твое тело. Все у тебя перепуталось. Пригласить духов легко, а изгнать трудно. Это ты сам их пригласил. Мое тело закона будет останавливать тебя, будет давать тебе намеки. Однако, если ты все время настаиваешь на своем, то он оставит тебя без внимания. Ты сам создал себе неприятности. Как можно заставлять людей самосовершенствоваться, если после всех намеков и наставлений ты все равно хочешь поступать по-своему? То поступай, как знаешь. Ты хочешь тех вещей, тогда тебе не нужны наши вещи. Именно такая проблема. Некоторые любят предсказывать судьбу других. Некоторые любят, чтобы другие предсказывали их судьбу. Подумай, твой жизненный путь уже изменился. Кто может точно предсказать его? и твое имя, и информация, записанные у тебя на ладонях, в теле и гороскопе, уже не те, что были прежде. Они уже изменились, они уже ничего не значат для практикующих. Это, разумеется, само собой. Ведь твой жизненный путь уже изменился. Гадатель предскажет поверхностные вещи, нагадает то, что ты нес в себе раньше, и что в сущности уже изменилось. Поэтому никакой гадатель не способен точно предсказать судьбу практикующего. Есть еще такие, которые любят гадать. Хотят гадать. Насчет этого я давно высказал свое мнение. Только они не обращали на это внимания, пропуская мои слова мимо ушей. Некоторые даже захотели предсказать мою судьбу. Конечно, у них нет никакого злого намерения, у них добрые побуждения. Но это все-таки является упрямым стремлением, которое нужно устранить. Я сказал все это из чувства ответственности перед вами. Подумай, как ты можешь предсказать точно? Пусть ты можешь предсказать точно, но ты, как практикующий, несешь в себе энергию, которая будет играть существенную роль. А обычный человек очень слаб. Информация у него нестабильна и могут изменяться. Тебе легко открыть рот и высказать свое предсказание. Может быть, ты ему и наговорил несчастье, такова суть дела. Как ты думаешь, ты сделал доброе дело или злое? Не карму ли это ты себе нажил? Мы, практикующие, должны обращать внимание на недеяние. Допустимо ли, чтобы ты все время занимался этим? Разве ты не губишь других? Тебе нельзя также предсказывать хорошие дела. Если у человека большая карма, которую нужно погасить, а ты ему все время предсказываешь только хорошее, ведь так ему не погасить карму. Разве так можно? Разве это не значит, что ты погубил других? Ты не видишь предопределенную связь. Все поверхностные вещи у обычного человека нестабильны, поэтому нельзя по ним заниматься гаданием. Некоторые не могут освободиться от этого пристрастия и хотят предсказать судьбу других. Как будто они очень способны к гаданию. Они не только предсказывают судьбу других, но и предсказывают судьбу присутствующих здесь наших учеников. Что ты делаешь? А знаешь ли ты, что ты носишь в себе? Чем ты пользуешься? Как они могут покинуть тебя, если тебе все время нужна их помощь? Конечно, и другим нельзя точно предсказать твою судьбу, так как твой жизненный путь уже изменен. Между прочим, я должен вам сказать, что в нашей Вселенной произошли огромные перемены, и в нашей галактике тоже. Все это уже заметили наши ученые. Орбита движения нашей галактики уже изменилась. Такое изменение происходит и со многими звездами. Случились проблемы, они уже... О более глубоком говорить не буду. Словом, произошли изменения. Джоуи уже не годится. В период упадка и гибели все пришло в полное смятение. Поэтому все те вещи уже совсем не годятся. Некоторые сильно увлечены такими делами. По-моему, напрасно. Ты совершенствуешься по Дафа. Наш Дафа очень велик. Если ты сможешь его понять, то я скажу, что ты необыкновенный, настоящий молодец. Что ты уже намного превысил те вещи. Мы не вмешиваемся в дела обычных людей. Некоторые спрашивают, можно ли нам слушать доклады по другим цигун, когда мы уже учимся фалунгун. Может быть, они так думают. Сегодня мы присутствовали на лекции по цигун, слушали лихунжи. Оказывается, цигун является таким обширным и глубоким. В следующий раз, когда будут лекции по цигун другого мастера, мы еще пойдем послушаем. У некоторых может возникнуть такая мысль. Я советую тебе ни в коем случае не ходить туда. Очень трудно спасти человека. Изменить твое мышление тоже очень трудно. Также трудно отрегулировать твое тело. Я уже отрегулировал его. Не надо снова приводить его в хаос. Если ты сам захочешь снова все перепутать, если ты не собираешься совершенствоваться, то, конечно, это твое дело. Это значит, что я зря сделал это для тебя. Поступай так, как хочешь. Ты пойдешь послушать, это все равно, что ты пойдешь просить. Если ты ничего не просишь, тогда зачем ты слушаешь? По крайней мере, твои уши просят. Если твои уши не просят, то зачем ты слушаешь? Скажем, что когда ты вошел в поле какого-то мастера цигун, он сразу принялся наполнять твои уши разными информациями, которые и проникли в твое тело. псевдомастеров цигун очень много. На сегодняшний день нет ни одного настоящего чистого мастера цигун, вокруг которого нет никакой нечисти. Те животные очень коварны. Они не в состоянии в больших масштабах смести этих нечистых духов. Они не могут проникнуть в его тело, однако и он не может удалить их, особенно его ученики. Гун, который спускает такой мастер-цигун, сливается с бесчисленными вредными вещами. Сам-то мастер-цигун праведный, однако его гун нечистый, его ученики неправедные, они одержимы всякими нечистыми духами. Если ты действительно хочешь совершенствоваться по фалунгун, то не ходи туда. Если ты не хочешь совершенствоваться по фалунгун, ты хочешь практиковать по другим гунфа, то тогда иди туда или куда хочешь, и я не буду вмешиваться. Тогда ты не будешь принадлежать к числу учеников фалунгун. Когда случится какая-то проблема, не перекладывай вину на фалунгун. Тебе нужно поступать по нормам синсин, практиковать по нашему великому закону. Только тогда ты можешь считаться последователем фалунгун. Кое-кто спрашивает, можно ли общаться с людьми, занимающимися другими течениями цигун. Некоторым очень нравится соприкасаться с этими вещами. Я тебе говорю, он занимается обычным цигун, а ты совершенствуешься под афа. После этих курсов между вами возникнет расстояние неизвестно во сколько уровней. Этот фалунь был сформирован совершенствованием многочисленных поколений. Подумай, какое большое расстояние будет между вами. У тебя в теле будет эта вещь. Они-то занимаются обычным цигун. Они, может быть, не верят в то, что ты говоришь. Конечно, если ты обязательно хочешь общаться с ними, то я не вмешиваюсь. Когда ты вступаешь в контакт с ними, не принимай от них ничего и ничего не проси. Только поддерживай обыкновенные дружеские отношения, тогда, по-моему, проблема небольшая. Что касается супружеских пар, то если один из супругов занимается другим течением цигун, то я думаю, что проблема тоже небольшая. Но нужно отметить следующее, поскольку ты совершенствуешься по ортодоксальному закону, то когда ты занимаешься, окружающие получают от этого пользу. Твоя половина занимается еретическим течением и несет в себе вредные вещи. Тогда ради твоей безопасности я очищаю и ее, очищаю и среду твоей семьи. Если не очищать окружающую среду и разные вещи станут мешать тебе, то как ты будешь заниматься? Но есть одна вещь, которую мое тело закона не может очищать, а всякие другие вещи в другом пространстве оно может очистить. Привожу пример. Один из наших учеников пишет мне о следующем. Однажды он сидел дома и увидел, что пришло мое тело закона. Но мое тело закона не вошло в комнату. Он говорит, «Почему вы не входите?» Мое тело закона сказало ему, «У тебя в комнате слишком много вещей». Потом оно ушло. Тогда он подумал, о каких вещах говорит учитель. А очистил ли учитель комнату? Конечно, очистил. Все вещи из другого пространства, все без исключения надо очистить. Он думал и осмотрел комнату. В комнате были навалены всякие книги и разнообразные журналы по цигун. Все они еретические. Там в каждом иероглифе таится какое-то животное. Ты читаешь книгу, если у тебя мелькнет мысль, что там хорошо написано, то оно сразу вселится в твое тело. Все эти книги, написанные псевдомастерами цигун, к тому же они переписывали их друг у друга. Он все понял и убрал комнату, какие книги сжег, какие продал. После этого мое тело закона вернулось. Если совершенствоваться в разных религиях, если практикуешь по системе дао, а в руках держишь буддийский канон, то посмотри, ударит ли тебя за это даос. Учитель держал в руках палку и бил по-настоящему. В системе Будды в монастыре есть монах, который контролирует порядок. Нельзя читать другой канон, только буддийский. Только попробуй прочитать другой. Совершенствоваться по единственной школе – это ради твоего же самосовершенствования, чтобы ты не отклонился в сторону. Некоторые спрашивают, что делать с моими буддийскими канонами. Я вам скажу так, если это настоящая алмазная сутра, или же действительно то, что говорил Шакьямуни, не какая-нибудь ересь, то нет проблемы. Или же настоящий Дао Дэ Цзин, написанный Лао Цзы, то тоже нет проблемы. Но сейчас много фальшивого. В других хаотичных вещах, возможно, существуют различные плохие информации. Однако, если ты постоянно читаешь алмазную сутру или дао-дзан, то разве ты тогда не примешиваешь их вещи? Это то же самое, что ты совершенствуешься по их методам. Существует такая проблема. То, что я сегодня рассказал, очень важно. Если я не расскажу, то в будущем, когда в совершенствовании ты столкнешься с неприятностями, то можешь погубить себя в один миг. Совершенствование – очень трудное и очень серьезное дело. Чуть-чуть ослабишь внимание, и сразу можешь упасть вниз. Даже совершенствуясь много лет, также можно упасть, погубить себя в один миг. Поэтому сердце у тебя должно быть правильным. Теперь мы поговорим еще об одном вопросе. Поговорим об отличии современной религии от первоначальной религии. Я могу вам сказать, что новые религии, возникшие в нынешнем столетии, и не только в нынешнем, и те новые религии, возникшие в предыдущих столетиях, все они являются ложными. Я уже вам говорил, что каждый великий просветленный для спасения людей имеет свое небесное царство. А куда они поведут людей, эти ложные религии? У них нет небесного царства. Они не в силах спасти людей. То, что они проповедуют, не закон. Конечно, некоторые, создавая религию, в начальный период не намерены были стать дьяволом. На той или иной степени у него открылся гун. Он достиг просветления. Он увидел некоторые принципы. Однако ему далеко до степени просветленных, способных спасти людей. Он находится на слишком низком уровне. Он понял некоторые принципы, заметил, что обычные люди во многом ошибаются. Он и сказал им, как быть, как делать хорошие дела. Вначале он не выступал против других религий. Под конец люди уверовали в него, считая его слова высшей истиной. Вера в него становилась все более твердой, в результате чего люди преклонялись перед ним, а не религии. А он, побуждаемый карьеризмом, заставил людей признать его таким-то и таким-то. С тех пор он создал новую религию. Я вам скажу, что все эти религии относятся к ересям. Почему мы говорим, что они относятся к ересям? Если даже они не губят людей, потому что они мешают людям исповедовать ортодоксальные религии. Ортодоксальные религии могут спасти людей, а они не могут. С течением времени за спиной они стали заниматься плохими делами. Таких примеров много. В последнее время, вследствие обстановки преобразования и открытости, немало таких школ проникло в наш Китай. Одна из них – это так называемая школа Гуанин. Есть и другие. Я знаю такого человека, который приехал из Новой Зеландии. В руках у него был канон. Я взял ту книгу, перелистал, все вещи там черные. Я сказал, что это и есть ересь, а он, конечно, не понял. Я ему объяснил, поэтому вы должны быть бдительными. Говорят, что в Японии люди исповедуют 2000 с лишним вещей, веруют во что угодно. В настоящее время в Тайване тоже очень много всякой всячины. Больше всех действуют под флагом тантризма. В Америке появилась религия чародеев, колдунов. Она носит именно такое название. Прямо безобразие. Все они дьяволы, появившиеся в период упадка и гибели. В этот период не только буддизм, но и все пространства, находящиеся ниже какого-то очень высокого уровня, переживают разложение. Такое разложение происходит и в разных отраслях человеческого общества. Поэтому вы должны быть бдительными. Недопустимо, чтобы эти люди пришли выбирать своих последователей в наши круги. Вы должны обращать на это особое внимание. Теперь мы поговорим об Ушу Цигун. По мере непрерывного развития цигун, многие вещи появились под названием цигун. Какие они, эти вещи? Например, появились цигун музыки, цигун живописи, цигун танца, цигун каллиграфии и тому подобное. Можно перечислять и дальше. Их понятие такое, что когда сознание человека входит в мутное состояние, то это и есть цигун. Подумайте, что это за цигун? Разве это не позорит цигун? Неужели мутное состояние и есть цигун? Тогда что значит, если ты в мутном состоянии идешь в туалет? Это тоже цигун? Тебе не следует так понимать это. Люди говорят о цигун каллиграфии. Что такое цигун каллиграфии? Некоторые поют неизвестно что. На самом деле их контролируют нечистые духи. Это и есть цигун музыки. Человек полностью отдал себя другим. Дальше. Цигун танца. Никто не знает, какой танец он исполняет. Ты видишь, что он танцует, а на самом деле, когда он вошел в мутное состояние, то уже потерял себя. Отдал себя другим, сам не зная куда. По-моему, никак нельзя назвать это цигун. Дальше поговорим о цигун-каллиграфии. Что такое цигун каллиграфии? Говорят, что если человек пишет в мутном состоянии сознания, то это и есть цигун каллиграфии. Я считаю, что тут что-то не так. Скажем, если какой-то парикмахер в мутном состоянии сознания стрижет своего клиента и считается, что это и есть цигун, и что после стрижки волосы клиента стали носить энергию, нельзя же так понимать дело. Наш Фалунгун был одним из участников Восточной выставки здоровья 1992 года. На этой выставке был какой-то так называемый мастер цигун каллиграфии. А как он пишет? В свободное время я пошел посмотреть. Этот человек взял кисть и принялся писать. Пишет, пишет и написал. Судя по всему, он еще не достиг уровня каллиграфа. Через некоторое время он кончил писать, положил кисть и принялся испускать свою ци на каждый иероглиф. У этого человека изможденное лицо, истощенный вид, под кожей черная ци. Вся его ци черная. Голова его забита мыслями о деньгах. Он собирается нажиться на этих иероглифах. Его каллиграфия висит на стене. Каждый лист бумаги с такими иероглифами стоит дорого. Скажи, может ли он выработать что-нибудь хорошее? Он испускает черную ци, и весь лист бумаги, покрытый черной ци, стоит очень дорого. Только европейцы покупают у него. По-моему, если кто-то купил его произведение и повесит дома, то будут неприятности. Разве получится что-то хорошее из этой черной ци? Обычный человек, конечно, все-таки чувствует в ней энергию. Ее плотность большая, но она черная. Это и есть цигун каллиграфии. Разве это не обман? Я читал один журнал, где напечатана реклама о цигун каллиграфии. Что там написано? Там написано, что кто-то намерен организовать курсы, чтобы обучать людей цигун каллиграфии. Процесс обучения заключается в следующем. Надо сесть в позу созерцания в единичном скрещивании ног, сосредоточить мысль на поле дань, так просидеть от 15 минут до получаса, затем мысленно направить ци из дантянь в локоть. Между прочим, еще неизвестно, удастся это или нет. Итак, мысленно направлять ци из дантянь в локоть. Потом перевести ци в руку и обмакнуть кисть в черную тушь. Затем мысленно направить ци в кончик кисти и начать писать иероглифы. По-моему, это обман. Неужели перенос куда-нибудь ци означает цигун? Выходит, если мы посидим за столом в позе созерцания, затем возьмем в руки палочки, мысленно перенесем ци в палочки, начнем кушать, то получится цигун еды. Не значит ли это, что мы едим энергию? Значит, и наши ученики ели одну энергию. Разве это не обман? Разве это не порочит цигун? И тебе нельзя так понимать этот вопрос. Однако ушу цигун имеет процесс преемственности и передачи, который насчитывает несколько тысяч лет. Он обладает целым комплексом методик занятий и комплексом теорий. Поэтому можно выделить его как самостоятельное течение цигун. Несмотря на это, то, что они называют возникновением гунэн жесткого цигун, относится к проявлению внутреннего совершенствования на самом низком уровне. Так как внутренние практики всесторонние, они включают и те вещи, которые возникают при закалке ушу цигун. Привожу пример. Это мне рассказал один из пекинских учеников. Он пошел в магазин, чтобы купить детскую коляску. Он слегка попробовал коляску на прочность, и та развалилась. Ему также нельзя было давить рукой на стул. Когда он так сделал, то стул развалился. Он спросил меня, в чем дело. Я ему не объяснил, боясь, что у него может возникнуть пристрастие. Так как у него появились очень сильные гунэн, благодаря которым он может размельчить камень в порошок. На самом деле это и есть способность жесткого цигун. У нас есть одна ученица, живет она в городе Чанчунь. Она сказала, что когда она мыла ноги, то ноги становились синими, а когда она мыла руки, то от этого также появилась синева в форме пальцев руки. Она удивлялась, не зная, в чем же дело. Так как человек, имеющий способности жесткого цигун, может охранять себя, то не чувствует боли. Она не понимала, что случилось с этой рукой. Когда она злилась на сына и хотела его ударить, то поднимала руку. Но рука так болела, что не могла опуститься. Если она действительно смогла бы опуститься, то мальчик действительно был бы ранен. Все это появляется у практикующих на низких степенях. Это говорит о том, что только гунфа, по которым совершенствуется внутренний, являются всесторонними. Но Ушу Цигун ради сохранения хорошей физической формы объединил в себе теории разных школ и разных направлений. Он имеет длинную историю преемственности и передачи. Методы закалки Ушу Цигун могут показаться людям тупыми, пустым растрачиванием сил. Например, когда человек только начинает учиться жесткому цигун, он еще не умеет приносить ци. Ведь в Ушу Цигун уделяется особое внимание переносу ци. Но он переносить не умеет. На самом деле ци ничего не значит. Но он еще не умеет. Как же быть? Он стал махать рукой со всей силой, чтобы туда прилила кровь. Так как этой рукой нужно ударять о дерево, о камень, нужно закалять такие части тела, как бока, ступни, ноги, чтобы человек мог наносить ими удары о дерево и так далее. Вначале он переносит ци и не чувствует боли, но если ударять этой рукой, этой костью, тыльной стороной руки о камень, то через некоторое время потечет кровь, очень больно. При переносе ци они, конечно, вздуваются, но переносить ци он не умеет. Ему нужно двигать рукой со всей силой, чтобы там был прилив крови, отчего опухает и рука, и плечо, и уже не так больно. С течением времени он постепенно сможет переносить ци, и его ци сможет передвигаться. Когда он научится переносить ци, то уже не будет чувствовать боли от удара. Не больно, он может поднять руку и сказать другим «бей». Те бьют его руку палкой, доносятся звуки «пен, пен, пен», как будто кто-то ударяет ногой о футбольный мяч. Но с ним ничего не случилось. Но этого еще недостаточно. Это еще ничего не значит. Это может играть роль только тогда, когда человек начинает переносить ци. Скажем, когда ты вдруг подрался с кем-то, и ты сказал ему «минуточку, мне нужно перенести ци». Разве он тебя подождет? Конечно, нет. Что делать? Тебе придется заниматься дальше. С течением времени с ци произойдет существенное изменение. Она постепенно превратится в вещество высокой энергии, но такое превращение идет очень медленно. Для этого нужно очень много времени. Когда ци превращается в вещество высокой энергии, постепенно образуется масса энергии большой плотности. Чем выше у тебя гунфу, тем больше этой плотности, а чем ниже у тебя гунфу, тем меньше плотность веществ высокой энергии. Словом, с течением времени ты стал обладать таким гунэн. Этот гунэн имеет умственную способность и подчиняется мозгу человека. Когда ты еще раз вступишь в драку, тебе уже не нужно будет собираться с мыслями. Не нужно направлять ци. Как только ты вытягиваешь руку, гун уже находится в нужном месте. Когда другой человек бьет тебя, и ты защищаешься, гун также уже находится в нужном месте. В другом пространстве он идет очень быстро. Не успеваешь ты вытянуть руку, как гун уже находится там. С тех пор тебе больше уже не нужно переносить ци. До какой степени можно дойти при закалке по Ушу Цигун? Можно достичь таких степеней, как ноги ваджра, ступни архата, киноварная ладонь, ладонь железного песка, с помощью которых ты сможешь сопротивляться ударам. И это является самой вершиной практики. Говорят, что через Ушу Цигун можно научиться таким гунфу, как сплошной золотой колокол, железная рубашка, небоязнь сабли и пики, пробить тополь за 100 шагов. Теперь под выражением «пробить тополь за 100 шагов» подразумевается стрельба из лука или метание бяо. А раньше это обозначало: человек с силой махнул ладонью, бах, и в том дереве, которое стоит за 100 метров от него, уже появилась дырка. Ко всему этому способен жестокий цигун.
В литературных произведениях также описаны такие гунфу, как передвигаться на высоте, взлетать на угол крыши и ходить по поверхности стен, даже укрыться в другом пространстве. Существуют ли такие гунфу? Существуют. Они существовали издавна в нашем Китае и до сих пор еще существуют. Только люди, имеющие такие гунфу, не должны демонстрировать их другим. Почему? Потому что эти гунфу приобретены не только через занятия ушу, а через внутреннее и внешнее совершенствование, то есть через совершенствование в ушу и совершенствование души. Только через внутреннее совершенствование можно приобрести высокий гунфу, потому что он является полностью сверхобычным. Все эти вещи превышают вещи обычных людей и являются вещами более высоких уровней. Поэтому такому практикующему нужно слиться со свойством Вселенной, совершенствовать свой синсин. Только тогда он может приобрести эти гуннен. Поэтому все это полностью приобретается путем внутренней практики. А в литературных произведениях пишется, что люди, имеющие такие способности, ради красивых женщин, ради обладания тайнами владения мечом, ради сокровищ убивают, совершают поджоги, вступают в драки. Все это не что иное, как литературное преувеличение. Подумайте, такими способностями могут обладать лишь те люди, которые действительно повысили свой синси и полностью освободились от стремлений к выгодам и славе обычных людей, от сексуального влечения. Могут ли такие люди ради этих вещей пойти на убийство и вступать в драки? Это абсолютно невозможно. Поэтому те, кто обладает такими способностями, не могут показывать их среди обычных людей. Большинство из них практикуют в дальних горах и дремучих лесах, и ты о них ничего не знаешь. Словом, такие гунфу существуют, и их можно объяснить, потому что такие гуннен воплощаются в другом пространстве. Говорят, что кто-то приобрел большие способности, стоит ему ударить кого-то ладонью, и у того рассыпятся кости. Что это за гунфу? Это гуннен сделали свое дело в другом пространстве. Когда ты ударяешь кого-то ладонью, он в другом пространстве также приобрел способность к защите. Подумай, когда он выпускает вне тела массу энергии большой плотности, то образуется покрывало, которое защищает его от твоего удара, в результате чего он остается цел и невредим. На его тело упадет лишь твоя рука из плоти. Как можно рукой сильно ранить кого-то? Невозможно. Значит, это гунен делает свое дело в другом пространстве. Еще одна способность может воплощаться в этом пространстве. Некоторые говорят, что ни сабли, ни пика не может врезаться в их тело, что они не боятся, когда другие рубят их. Их ци может прорваться в это пространство и сыграть свою роль. Все это возможно. Теперь люди гонятся за духовными развлечениями. Чем причудливее пишут некоторые авторы романов, тем охотнее ты будешь их читать. Они думают, что только такие книги могут быть ходовыми. Тот человек, который действительно обладает этими гунфу, не может делать плохие дела. Теоретически все это можно объяснить. Я считаю, что всякий, кто обладает такими гунфу, не может показывать их среди обычных людей. Некоторые говорят, что они в это не верят. Я, мол, видел такие выступления, как стальная пика колет гортань, лежать на доске с гвоздями. Я, мол, видел, как человеку рубят живот. Это один из видов жесткого цигун. И в самом деле некоторые мастера цигун показывают такое мастерство. Я считаю, что это обман. Может быть, ты не согласен со мной? Как известно, пика – острое оружие. Если ты кольнешь ею чью-нибудь гортань, то человек умрет. Попробуй-ка уколоть сюда. Посмеешь? Я думаю, что ты вряд ли посмеешь. Посмотри, человек поднимает саблю и рубит живот. Сабля-то из нержавейки, ослепительная. В другой руке он держит газету. Пусть люди полюбуются, как сабля хорошо режет. Он принимается резать. Газета превратилась в несколько полос. Думаю, что на это способен и тупой нож. А теперь перед саблей обнаженный человеческий живот. Пен, пен! Все с замиранием сердца наблюдают это зрелище. Когда закончилось выступление, все аплодируют. По-моему, у него нет таких высоких гунфу. Это он обманывает людей. Человек, действительно обладающий такими гунфу, не может демонстрировать их людям. Тебе не надо поднимать руку так высоко. Тебе нужно лишь слегка коснуться острием сабли его живота. Посмотри тогда, потечет у него кровь или нет. Могу убедить тебя в том, что потечет. Это значит, что он не достиг такого высокого гунфу. Если ты хочешь достичь такого высокого гунфу, то тебе необходимо совершенствоваться внутренне, чтобы твой синсин достиг той степени. Но с другой стороны, если его синьцин достигнет той степени, то будет ли он произвольно демонстрировать свои способности людям? Душевное состояние человека на высоком уровне не такое, как у обычных людей. Показывать способности, чтобы ты полюбовался, для чего это нужно? Исходя из понятия, самая большая разница между ушу цигун и внутренними гунфа заключается в том, что, занимаясь по ушу цигун, человек находится в состоянии движения, отчего ци перемещается под кожей и не входит в дантянь. От того, что занятие происходит в движении, занимающийся не погружается в созерцание. Ци не выходит в дантянь, а движется под кожей. От того, что занятие происходит в движении, занимающийся не погружается в созерцание. Ци не входит в дантянь, а движется под кожей, в мышцах. Поэтому, занимаясь по ушу цигун, нельзя совершенствоваться в продлении жизни и достичь высокого гунфу. А наши внутренние гунфа требуют, чтобы занятие проходило в покое. Обычно в таких гунфа требуется, чтобы ци вошла в дантянь, вошла в нижнюю часть живота. Обращает внимание на практику в состоянии покоя, чтобы было преобразовано собственное тело, чтобы можно было совершенствоваться в продлении жизни и добиться высокого гунфу. Понятия у них разные. На этом кончается сегодняшняя лекция.